Ну что, я предлагаю начать наш следующий разговор. Значит, сегодня день рождения Владимира Григорьевича Шухова, и замечательный повод, замечательное время, замечательное место для того, чтобы поговорить о его творчестве в непосредственной близости от известной Шуховской башни. И все-таки разговор я предлагаю сегодня такой достаточно серьезный о нем. То есть это будет не, ну, собственно, юбилей это и нет, да, 66 лет, но такой как бы не денерожденный дискурс, а дискурс скорее такой проблемный. И я заранее прошу извинений у тех, кто, может быть, там рассчитывал на что-то другое, рассчитывал на какую-то просто общую образовательную, просветительскую лекцию о Шухове. Шуховское наследие, оно, конечно, обширно. И мы затронем лишь малую часть его. Сразу скажу, что эта часть вообще дореволюционная, и то не полностью, конечно. Почему я говорю о том, что это не обзорная, какая-то такая ознакомительная встреча, а встреча, которая преследует определенные цели, наверное, просветительские все-таки, но в очень таком специальном ракурсе. Значит, вот, конечно, что нельзя сказать, что Шухов мало исследовал. Я думаю, вы в курсе этого. И существует обильная литература, библиография, посвященная ему. То есть где-то практически сразу после его смерти, ну, в 39-м году его не стало, но вот послевоенные, первые послевоенные годы уже это появляются, в эти годы уже появляются работы о нем, и далее, собственно, этот интерес уже никогда не угасал. В Академии наук СССР тогдашнего была создана специальная комиссия по увековечению памяти, значит, почетного, вот здесь его регалии приведены, не знаю, сколько это видно, там есть среди этих регалий и почетный член Академии наук СССР, вот, значит, почетный член, доктор и прочее, прочее. Поэтому была создана эта комиссия, в которой проводилась работа по, ну, наверное, в полном смысле слова, по увековечению. А увековечение, оно предполагает, наверное, что есть что увековечивать, то есть некое вот знание о предмете, о герое. В данном случае приходится говорить о том, что мы Шухова не знаем в такой степени, которую он заслуживает. Я вот специально позволю себе сесть. Я специально сохранил из Википедии из статьи, посвященной Шуховской башне, не самому Шухову, а Шуховской башне. Значит, не будем ханжами, все-таки Википедия это такой источник, к которому каждый из здесь сидящих, я думаю, когда-то обращался. Для многих, наверное, для большинства, ну, не специалистов, которые не обязаны там, ну, совершенно как бы иметь библиотеки по истории архитектуры или истории техники, вот эти статьи, они и являются первым и последним источником, из которых они могут почерпнуть информацию. И вот здесь такой есть фрагмент в статье о Шуховской башне на Википедии. После Октябрьской социалистической революции Шухов не уехал из России, что чистейшая правда. Его архитектурные работы остались востребованными в РСФСР. Ну, эта фраза, она такая очень-очень специфическая по смыслу. Значит, работы уже созданы, и, которые он создал в советский период. Но далее и начинается самое интересное. После расчистки Москвы от ветхих строений Шухов и его конструкторское бюро участвовали в создании фундаментальных строений. Покрытие зданий ГУМа, ЦУМа, Петровского пассажа, гостиницы «Метрополь», Киевского вокзала, музей изобразительных искусств, завода «Динамо», трамвайного депо в единственном числе, но не названное какое именно депо, хотя известно, что их даже до революции было несколько, и других строений. Значит, здесь стоит ссылка на ни много ни мало тезисы одного из академиков, я не буду называть его фамилии, поэтическим соображением, но это вот как раз из сборников тезисов, которые издавались в советское время, издавались вот этой комиссией по увековечению памяти о Шухове. Я дал себе труд изучить эти сборники, а это можете сделать вы все, каждый из вас, потому что они выложены в сети, в части, там, в Дежавю, по-моему, сохранены в формате. Вот. И там действительно вот такие тезисы, которые содержат некое конвенциональное знание о Шухове. Нас интересует его именно архитектурно-строительная работа, строительная конструкция. Вот там уже нет никаких пруфлинков, там нет никаких ссылок на источники и прочее, прочее. То есть это какие-то вот ну, это такие спичи, которые, видимо, говорили эти академики, и которые содержат в себе, ну, не знаю, мне кажется, что вот то, что я зачитал, это определяется словом не очень парламентским — трэш. Вот. И в день рождения Шухова стоит сказать о том, что ну вот чего-чего Владимир Григорьевич не заслуживает, так это вот такого трэша о себе. И, собственно, откуда началась моя работа? Я не специалист по инженерному наследию, я не специалист по Шухову непосредственно. Я историк архитектуры и занимался архитекторами, занимаюсь сейчас. Но есть некоторые сюжеты, вот здесь перечислены были все постройки, где, конечно, работал архитектор. А Шухов мог появиться, я специально подчеркиваю, мог появиться, не всегда он там появлялся, о чем будет речь, как инженер-конструктор. Но инженер-конструктор там всегда появлялся, но это не всегда был Шухов. Откуда взялась, откуда взялся вот этот список, так сказать, топовый построек Москвы? Мы, конечно, не будем говорить о том, что это здесь абсолютно антиисторичный подход в этом куске, который я процитировал, что после Октябрьской революции ЦУМ, ГУМ, да, все наоборот, все каша абсолютно в голове, как говорят студенты обычно на экзамене. Но студентам это простительно, за это им не снижают оценку иногда, а вот когда это просачивается в серьезную литературу, то здесь, ну как бы серьезную, да, под грифом Академии наук, то здесь задаешься вопросом, а что же там было на самом деле? Вот, этот вопрос возник и передо мной в случае с аудиторным корпусом высших женских курсов, ныне это педагогический университет, не главный корпус называется, педагогического университета, бывший университет имени Ленина педагогический, на Малой Пироговской улице. Да, потому что я занимался архитектором Соловьевым, и вот там, значит, как бы все говорят, что Шухов эти конструкции создал. Там замечательно, я покажу его фонарь для зенитного освещения. Вот. Шухов. Никто не показывает, откуда он это взял. Мне пришлось самому проделать этот путь, прочитав литературу об этом, поняв, что там ничего нет, отправиться в каким-то косвенным там признакам, отправиться в архив и просто взять личный фонд Владимира Григорьевича Шухова в архиве Академии наук. Там парадокс состоит в том, что вот эти академики что-то такое заливают про Шухова, такие здравицы, в ведомственном архиве лежат документы, но они как бы не включены в научную работу. Они существуют отдельно друг от друга. Ну, что мы знаем на самом таком первичном уровне о Шухове, как о строительном, об инженере, работавшем со строительными конструкциями? Его иногда называют архитектором, что в корне неверно. Это просто безграмотно, когда говорят, что Шухов это архитектор. Конечно, Сильва Марчика Магомедов выпустил книгу в серии, значит, «Русский авангард», там, «Творцы русского авангарда», и предположил там, что вот, например, формы гиперболоидной башни, они столь изящны, столь выверены по пропорциям, есть какие-то воспоминания о том, что Шухов, когда создавал модели этих своих гиперболоидов, он, значит, придавал большое значение именно эстетике этой формы. Но все-таки это не делает его архитектором, потому что архитектор это совершенно отдельная профессия, предполагающая определенную, ну, все-таки там такую вот культуру профессиональную. У инженера она другая. Но, конечно, гиперболоидная башня, самым известным образцом, который является радиобашней Шухова, находящегося рядом. Презентация этой конструкции произошла в Нижнем Новгороде на Всероссийской выставке 1896 года. И здесь же мы видим, что одна из этих башен, в данном случае функционально, это у нас однопорка с баком наверху, были разные версии, да, использования, модификации, скажем так, использования этой конструкции. Она стоит на фоне машинного, павильона машинного отдела или машиностроения. И вот чем интересна эта фотография? Тем, что как бы вот смешались кони и люди, и мы видим башню, павильон, и это рассматривается как иллюстрация того, что это все шуховское вообще. Вот все конструкции металлические, которые вы где-то ни было увидите, к ним приложил руку Владимир Григорьевич. Замечу в скобках, что это такая региональная, московская тема. Потому что если вы приедете в Петербург, там нет никакого культа Шухова. Это не значит, что Шухов не работал в Петербурге. Замечу, что контора Бали строительная, я буду показывать листы из архивного дела, из списка. Есть списки работ, выполненных этой конторой. Там не написано, что это персонально Шухов проектировал, но, по крайней мере, что фирма этим занималась. Значит, вот в этих списках очень много петербургских объектов. Но эти петербургские объекты почти исключительно это промок. Как и вообще подавляющее большинство объектов, которые занималась фирма Бари, это промок. Это не прекрасные фонари там, над гостиницами вроде Метрополя там, или ГУМа, ЦУМа, все, что мы хотим видеть в Москве. Да? А это паровозные депо, всякие кузни, цеха и прочего. Это очень много. Они очень много этого делали. Они очень плодовиты были в этом отношении. Но интрига считается в том, что они были не одни. То есть контора Бари не была единственным, исключительным монополистом Российской империи на производство подобных вещей. Шухов запатентовал и разработал, и изобрел, да, но возникает вопрос, как называется знаменитая книга Айрата Балудинова, что придумал Шухов? И вот этот вопрос, он повисает в воздухе, потому что это не так-то просто на него ответить, как выясняется. И у Ханмагомедова, у того же, в его книге, в этой серии «Русский авангард», и всех прочих, кто писал о Шухове, такое жидкое представление о том, чем он, собственно говоря, занимался. Я был сам удивлен, сколько я сказал, что человек немножко из другой области был, тематической. Я был удивлен, что настолько все зыбко и сыро. Чем инженеры-то они как-то там. А оказывается, быть инженером недостаточно, даже академиком. Надо еще иметь навык исторического исследования. И вот с этим там, видимо, было не так-то просто. Значит, вот контора Бари инженера московская. И реклама, которая печаталась в многочисленных журналах там, и так далее, и так далее. Она действительно выполняла, как я уже сказал, разные заказы, в том числе по перекрытиям, в том числе по металлическим конструкциям перекрытий, но не только, потому что у них были и котлы, и трубопроводы, и прочее. И вообще-то, когда мы говорим о Шухове, вот любой технический человек, не связанный с архитектурой, с историей архитектуры, для него Шухов будет это изобретатель крытых процессов. Это человек, который вообще поднял нефтянку отечественную. Создал предпосылки для того, на чем мы до сих пор с вами, в общем, живем, как государство сырьевое. Вот. А что касается вот этих вот именно разговоров о прекрасном, то есть об архитектуре, вот здесь вот все-таки приходится говорить, что значение контора Бари, оно преувеличено, потому что недооценено значение других фирм, занимавшихся тем же самым. В конце концов, стеклянный фонарь над зданием, ну, дающий свет там, в отсутствии окон, или когда освещение через окна недостаточно, пресловутые доходные дома, да, многоэтажные, где лестничная клетка, она не имеет, квартира по бокам, не имеет выходов на фасад. Значит, освещается сверху. Над каждым этим подъездом фактически стоял фонарь световой, дающий, естественно, освещение. Вот это все кем-то делалось. И это были не Барри с Шуховым. Но в модели, так сказать, вот, которая отражена в статье Википедии, ну, прочитанной, этому знанию нет места. Ну, верхние торговые ряды, конечно же, да, мы уже с вами знаем, что это дореволюционная постройка, причем глубоко дореволюционная, начало 90-х годов. Метрополь, это Ихан Магомедов перечисляет у себя, не давая никаких, собственно, отсылок к тому, откуда это, что это. ГМИИ, музей здесь искусств имени Александра Третьего, со своими роскошными крышами, который, не могу не процитировать, Иван Владиславович Жуковский, еще один персонаж, которого я нежно люблю, он, когда разговаривал с Кагановичем на тему, что можно снести в Москве, он называл ГМИИ, ну вот, музей изящных искусств, что это парники. Это стеклянная вся история, это парники, и, в общем, это не палладио. Да, вот похожая же история на аудиторном корпусе, но и уже названном Педагогический университет. И Киевский вокзал, одно время называвшийся Брянским, с его замечательным дебаркадером. Что из этого Шуковское? Вот даже понятно, что это не весь, далеко не полный список того, что приписывается. Опять не могу не вспомнить Сейма Марыча, который там где-то себе позволил фразу, что вообще Шуков был чересчур скромен, и в его перечне собственноручном там, его работ, я же не знаю, какой перечень он имел в виду, потому что вот, список работ конторы Барри, это явно не написано лично, но он не указал все работы. Можно находить, оглядываясь вокруг, везде Шукова. То есть вот к чему он призывал. Очень интересный методологический подход, нельзя считать его правильным, на мой взгляд. Ну вот этот вот даже сокращенный список, да, шорт-лист. Все очень просто. Вот, например, открыв это архивное дело в личном фонде Шухова в архиве РАН, можно увидеть, что Киевский вокзал там действительно фигурирует. Просто написано. Контора Барри делала дебаркадер. Никаких вопросов. Упомянутый высшие женские курсы, там тоже есть об этом. Тоже доказательства. Больше, собственно, и не нужно для полного счастья. А когда вот мы берем, например, музей изящных искусств, то мы ищем, мы не находим там ничего. И ответ на это недоумение, которое возникает у исследователя, когда он лихорадочно листает этот перечень и не находит там столь важного объекта для истории Шухова, ответ был обнаружен в архиве уже самого, ну, самого музея. Вот Маргарита Борисовна Аксененко, к счастью, сотрудница отдела рукописи ГМИИ, вот она провела исследование, результаты которого опубликованы были в этом году, в текущем, опубликованы в сборнике «Архитектурное наследство». Вот. Она подняла документы, связанные с постройкой здания. И оказалось, что в этих документах лежит, например, пояснительная записка. Самих проектов там нет. Чертежи обычно как-то изымались в другие. Значит, они всегда секретны у нас до сих пор в Московском архиве, чтобы получить чертежи зданий. Это огромная проблема. Но вот всякие сопутствующие документации, она более-менее доступна. И вот счет, вернее, это пояснительная записка, дальше счет на уже выполнение работы, потому что пояснительной записки недостаточно, а вдруг они, так сказать, предоставили проект, потом слились, да, и не делали. Пришел Шуков и все спроектировал. А оказывается, есть и счет, который уже постфактум был выставлен в 99-й год, счет 901-й, они как раз смонтировали за это время все свои железки. Общество братьев Брамлей. Завод московский, прекрасно известный, который находился, в общем, тогда под этим названием, на Калужской улице, недалеко от нынешнего Ленинского проспекта, стало быть. И вот это была еще одна фирма наряду с конторой Барри, которая занималась примерно тем же самым. А ниже мы увидим, что их было не две этих фирмы. Барри и Брамлей был гораздо больше вообще. Несмотря на то, что мы, конечно, привыкли думать, что Российская империя аграрная, отсталая страна, в какой-то степени это справедливо, но тем не менее индустриализация 19 века случилась, и появились такие производства, которые конкурировали за заказ друг с другом. Значит, с ГМИИ я вас отсылаю к статье Аксененко. В двух словах я, в общем, представил результаты этого исследования. Здесь, в общем, не особо есть к чему придраться, потому что еще дополнительный момент, что в переписке, а она даже издана, да, переписка Цветаева с Нечаевым-Мальцовым, главным спонсором. Есть переписка Цветаева с архитектором Романом Ивановичем Клейным, главным, в общем, зодчим этого здания. Нигде не фигурирует Шух, нигде не фигурирует фирма Барри. Ну, да, такого не бывает. Да? Где-то что-то должно было бы всплыть. А вот листы того же самого списка работ конторы Барри по стропилам, здесь специально, да, это не трубопроводы, резервуары, здесь именно речь о стропилах, о конструкциях перекрытий. Начиная с 885 года, то есть вполне адекватная нашим задачам временной рамки. И вот на этих листах мы не находим музея изящных искусств или там для Нечаева-Мальцова, например. Там есть в другом месте этого списка, упоминается Нечаев-Мальцов, какая-то маленькая, его, он промышленником был, значит, видимо, маленькое промышленное здание должно было быть перекрыто. То есть, если бы что-то было с музеем, то так или иначе бы это здесь всплыло. А это не всплывает. Я знаю, что мое, то есть вот это вот исследование, ну, мое и Маргарита Борисовна, оно вызывает определенный скепсис у шуховедов, называют. Скепсис, есть гипотеза о том, что в советское время, даже не в советское, а в постсоветское время, в лихие 90-е годы, из архивов весь Шухов был изъят. Такая конспирологическая, конечно, история о том, что нехорошие иностранцы, зная, что Шухов гениален, значит, пробрались в перчатках во все госхранилища и оттуда просто варварски вырвали. Вот где увидели подпись Шухова, автограф. Значит, все это куда-то было вывезено за границу. Но вот из этого списка не пропал ни единый лист. Мы не говорим о чертежах, мы говорим просто о списке. Отсюда не пропал ни один лист, это комплектное дело, и тем не менее, ну, понимаете, и фигурно здесь ничто не вырезано ножницами. То есть нет как нет. Даже если не обсуждать саму постановку вопроса про целенаправленную кражу шуховских проектов. Значит, здесь нет ГМИИ, и здесь нет, я обращаю ваше внимание, то, что это временной диапазон как раз от 85 года до 92-го, а перекрытия для верхних торговых рядов, они же ГУМ, делались в 91-м году. Здесь этого ничего тоже нет. Эти оба объекта у нас пропадают. Дальше есть такая интересная история о том, когда я опубликовал вот эту статью, значит, некоторые историки, именно не архитектуры, а такие, скажем, москвоведы, говорят, что такого нового, вот у нас был, как же его, Романюк, Да. Романюк, который уже давно написал, что это не шутка. Романюк написал действительно несколько путеводителей по Москве, известно, они переиздаются, выдерживают переиздания. Вот. Написал там он такую интересную вещь, говоря о Красной площади, соответственно, о верхних торговых рядах, что здесь делал не Шухов, а Санкт-Петербургский металлический завод. Но Шухов консультировал про это. Откуда это берется? Это берется не из архивов, как мне удалось выяснить. Это берется не из архивов, а вот такой замечательный альбом Размадзе, текст, был написан музыкальным критиком Размадзе, вы не удивляйтесь, потому что Владимир Васильевич Стасов тоже был музыкальным критиком, но писал о передвижниках, об архитектуре, о чем угодно. То есть это было абсолютно междисциплинарным занятием в те времена. Ну, просто человек владел художественным словом и красиво мог подать вот эту историю про строительство такого грандиозного здания. Значит, этот альбом, посвященный верхторговым рядам, вышел аккурат к их открытию 93-94 годы. Вышел, и там очень подробно излагается вся эта история. То есть безо всякого хождения в архив хранилища можно ее там прочитать. Более того, там есть список подрядчиков, среди которых есть и поставщиков, среди которых есть Санкт-Петербургский металлический завод, и нет никакого Шухова, и нет никакого Барина. То есть вот достаточно было открыть этот альбом, чтобы иметь уже эту информацию. Но этого недостаточно, потому что тот же Романюк пишет, а Шухов консультировал проект. Откуда он это взял? Конечно, сейчас мы уже в мире ином, спросить невозможно, но складывается впечатление, что это такое желание смягчить как-то. Но все-таки это очень жестко. Сказать, что Шухов вообще ни при чем. Очень жестко после того, как целая историография, значит, нам гласит о том, что я потом объясню, откуда, в общем, пошла эта атрибуция Бума как Шуховского. Но все-таки есть некая традиция, и он вот так осторожно говорит, ну, Шухов где-то там рядом все-таки стоял. Архивные документы говорят, что нет никаких оснований для того, чтобы вообще в это дело впутывать Шухова. И даже не только архивные документы, а вообще говоря, исследование того, чем Владимир Григорьевич занимался применительно к этим самым металлическим конструкциям, да не простым металлическим конструкциям, а на арочных стропилах. Эти конструкции бывают разные. Ну вот здесь главное место занимает архитектор Померанцев Александр Никонорович, который выделен относительно вот купцов, которые финансировали это предприятие, значит, там как бы выступали как менеджеры, выражаясь современным языком. Но главная все-таки заслуга была отведена архитектору. И это, судя по всему, справедливо. Потому что именно Александр Никонорович не просто победил в конкурсе, который был проведен в 1988 году на здание новых верхних торговых рядов взамен старых, обветшавших, уже не удовлетворявших санитарным нормам, но и искал. То есть вот его проект утвержден. План хорошо знаком с тремя этими пассажами, параллельными Красной площади. Но что здесь обращает внимание на себя? То, что стеклянные перекрытия, которые видны на фасаде, вот на изображении фасада, там чуть-чуть так вот аккуратненько, акварелькой, судя по всему, это черно-белые у нас репродукции, показано. Но какой все это было формы? Вот читая архивные документы, а затем, уже оказавшись в фонде Санкт-Петербургского металлического завода, уже упомянуто, мы понимаем, что решение нам известное, оно не первоначально. Первоначально было более понятно, простое, привычное, технически, скажем, менее ответственное, на фермах Полонсо, в честь французского инженера, называлось это решение. Но в конечном итоге это кровля, имеющая обычные два ската. И в торцах тоже и были такие наклонные плоскости. В общем, совсем не то, что мы сейчас видим. Ну, то, что мы сейчас там видим, надо откровенно сказать, это уже тоже подмена. Это не перекрытие 90-х годов 19 века. Они в процессе реставрации были заменены на более, на менее изъеденной коррозии, но более грубые. Это хорошо заметно при составлении фотоархивных и современных, которые каждый может сделать, придя в ГУМ. Значит, сейчас уже не те оригинальные конструкции. Так вот, в бумагах комиссии по строительству верхних торговых рядов на Красной площади мы читаем, там можем вычислить эту драматическую историю обсуждения на заседаниях, докладывает Померанцев, что ему пришла в голову идея сделать все-таки не на Полонсо, этих фермах Полонсо, а на полукружных фермах. Там не называется прототип, но он, в общем, вполне очевиден. Этот прототип есть в Милане, 65-77 годы, то есть значительно раньше вообще, чем проектировались верхние торговые ряды. Это галерея Витторио Эммануэле Секондо, прямо рядом с собором миланским. И это, конечно, гораздо эффектнее, чем перекрытие по фермам Полонсо. Однако, если мы сопоставим миланскую крышу с тем, что было сделано в верхних торговых рядах, в итоге, после всего этого трудного процесса, описывать который я сейчас буду, все-таки это разные конструкции. Невооруженным глазом видно, что миланский фонарь покоится на достаточно мощных таких арочных фермах, в полном смысле слова. Арочные такие фермы, клепанные, тяжелые. Снизу, конечно, они кажутся легче, но есть, значит, возможность видеть даже в интернете, есть фотографии. Вблизи, во время недавней реставрации сделаны, и даже архивные моменты возведения, видно, что это такие массивные штуковины, клепанные. А в Москве предполагалось сделать нечто более легкое. Но чтобы сделать это более легкое и достаточно дешевое, логично было объявить тендер. Значит, тендер объявляется среди потенциальных изготовителей. То есть, как я уже говорил, ни одна контора Бари на всю Москву, которые все ходят, значит, и говорят: Владимир Григорьевич, спроектируй нам что-нибудь. Есть ряд заводов, которые могут выполнить похожие заказы, которые уже сталкивались, судя по всему, с чем-то подобным. Хотя в гражданской архитектуре мы подобных перекрытий с вами вроде бы не знаем. Ну, в зданиях, да, в капитальных. Однако есть прецеденты, и о них сейчас, ну, то есть о конкретном прецеденте будет сказано. Побеждает в итоге этого конкурса, побеждает Санкт-Петербургский металлический завод. Потому что они предложили дешевле. Все логично. Отправляются туда депутация от вот этого общества верхних торговых рядов, от комиссии, которая тесно аффилирована с управой городской. Они берут с собой техника, инженера Шпейера, инженера городской управы, значит, который, ну, может как-то оценить профессиональным взглядом то, что предлагают петербуржцы. И интересно, что там им показывают уже как бы прототип, модель, прототип вот этого гумовского перекрытия. Но показывают с тем условием, что Шпейер останется за дверью. То есть ему, его отделили от делегации и не показали, чтобы он не срисовал глазами, значит, как это устроено. Это была довольно секретная, судя по всему, разработка, хотя не очень понятно. Металлический завод к этому моменту выполнял военные заказы. В общем, за счет этого главным образом и жил. Однако, где в военной области могут быть применены подобные конструкции, сказать трудно. Где в гражданской, сейчас станет понятно. Вот в процессе монтажа мы видим здесь, как раз из альбома этого, посвященного открытию верхних торговых рядов, фотография достаточно известная, но здесь хорошо, относительно хорошо видна конструкция, которая легче, чем воплощенная в Милане. И здесь хорошо видно, что, не очень, конечно, хорошо, но видно, что легкость самой оболочки, она обеспечена наличием затяжек, струн, собственно, за счет чего вот эта оболочка, согнутая в полуцилиндр, держится. За счет того, что она понизу как бы так сшита. Это то, чего нет в Милане. В Милане принцип совершенно другой. Там все капитально сделано, безо всяких вот этих вот струн. Однако, вот мы должны все-таки окончательно понять, что речь идет о металлическом заводе как разработчике и изготовителе этих конструкций. Потому что в переписке там были разные драматические сюжеты, переписки между заказчиками, купцами московскими и петербургским заводом на протяжении 90-го года, 1990-го. Там идет такая какая-то сложная интрига. Вот, вплоть до того, что они хотят отказаться от услуг металлического завода. На этом переписка обрывается предательски, так бывает с архивными делами, вдруг почему-то начали о другом рассказывать. Но в Петербурге, в ГИСПБ, в фонде Санкт-Петербургского металлического завода, который, в общем, не очень хорошо систематизирован, но тем не менее там есть книги счетов. Счета разных лиц. И вот общество верхних торговых рядов в этих книгах счетов разных лиц за 92-й год, за 91-й год, за 92-й год и даже 93-е годы, они там фигурируют. То есть счета разделены, там по мелочи, в процессе монтажа это перекрытие немного то ли уронили, то ли на него что-то упало, в общем, его потребовалось чинить по-быстрому. И получилось, что это такой вот достаточно длинный был у них долгий процесс сотрудничества, но главное, что они там есть. И есть счет за непосредственно эти конструкции. То есть таки свершилось это сотрудничество, свершилась как бы работа Петербургского металлического завода для здания, которое мы сейчас называем ГУМом. Относительно, ну, изготовители, ладно, относительно авторства конструкции. Там же в фонде Петербургского металлического завода есть масса чертежей, которые показывают поиск вот этой самой системы со струнами. Вот арка, предположительно, не перетянутая струнами. Арка, предположительно, перетянута одной парой струн. Я вам не показываю все синьки эти, потому что их огромное количество. И там есть две пары струн, то есть еще гуще эти затяжки сделаны. Но так или иначе, мы понимаем, что это работа конструкторского бюро непосредственно этого завода. Еще надо сказать, что преемник этого Санкт-Петербургского металлического завода сейчас, это огромный концерн, называемый «Силовые машины», и у них есть интерес к собственной истории, в том числе дореволюционной. И у них есть сайт, и альбомы, которые они выпускали еще в советское время. И там они, надо сказать, помнят о том, что в их славном прошлом было вот это самое изготовление перекрытий для ГУМа. Но там нигде не говорится о том, что как-то великий инженер Владимир Григорьевич Шухов, значит, к этому имел касательство. Там было собственное конструкторское бюро. И среди чертежей есть, значит, тоже синичка, которая обозначена в каталоге архива, ну и, собственно, на самом деле, как чертежи верхних торговых рядов от инженера Н.В. Смирнова. Конечно, когда мы говорим инженер Шухов, инженер Смирнов, вы знаете, что Смирнов – это самая распространенная фамилия в России. То есть огромное количество. Ну, это несопоставимые величины. Что за Смирнов? Зачем Смирнов? И тем не менее, этот самый Смирнов, он с заводом металлическим петербургским работал не единожды, не только вот по этим верхним торговым рядам он засветился. Там. Вот такая оранжерея. Оранжерея в ботаническом саду, в петербургском, разумеется. Называется она оранжерея-лечебница для тропических растений. То есть там их как-то приводят в чувство. Первоначально она была создана для ботанического сада. И там стояла, в 29-м году ее там демонтировали и перенесли в ботанический сад, а при Таврическом дворце создали новую оранжерею. В общем, их иногда путают, этого делать не нужно. Значит, та дореволюционная оранжерея, она была создана тем самым металлическим заводом, поставлена у Таврического дворца, но она была спроектирована именно этим самым Смирновым. И вот эта конструкция, ну, чисто даже внешне на нее мы смотрим, она вот в этой части, ну, в общем, напоминает гумовские перекрытия. Сейчас станет понятно, значительно больше, чем то, что делал Шухов с перекрытиями по арочным стропилам. Надо сказать, что вот первая фотография, где гиперболоид Шухова в однокорке на фоне павильона машиностроения на выставке в Нижнем Новгороде. Я говорил о том, что как-то вот все смешалось, и считается, что и к этому павильону уже имеет отношение Шухов. К этому павильону имел отношение не Шухов. К нему имел отношение металлический завод петербургский и архитектор Померанцев, который, вообще говоря, был главным архитектором этой выставки. Практически все объекты, все постройки, они были им спроектированы, за исключением вот этих вот супер необычных, оригинальных, инноваторских, которые и являются шуховскими в подлинном смысле слова. Ну вот, когда мы видим эту арку, перетянутую одной парой струн, и в разрезе видим павильон машиностроения в Нижнем Новгороде, мы понимаем, что это одна и та же система. Здесь все логично. И логична смычка Померанцева с металлическим заводом. Это абсолютно прозрачная история, когда архитектор стабильно сотрудничает с смежниками, да, с этим металлическим заводом, а не с конторой Бари, которая в это время совершенно не была знаменита этими своими перекрытиями до Нижегородской выставки. Вот более крупно разрез этого машинного павильона в Нижнем Новгороде, эти струны. Но я обращаю ваше внимание, сразу потом еще будет сравнительный слайд, на то, что дуга этой самой арки, она имеет такую достаточно большую стрелу подъема. То есть это, ну, не половина окружности, но все-таки близко к тому. Потому что перекрытия Шухова, они устроены по-другому. И я вот начал с того, что мы смутно себе представляем под все эти, казалось бы, восторги о том, как велик Владимир Григорьевич, как мы его любим, как мы его отмечаем, там, юбилей или не юбилей. Ну а что же он, собственно, создал для строительной инженерии? Оказывается, здесь есть колебания, никто не может сформулировать точно, по крайней мере, из тех, кто об этом писал. Вот его павильон в Нижнем Новгороде. Висячие сетчатые конструкции. Совсем не похоже на гум. Совсем не похоже вообще ни на что из того, что мы с вами видели. Провисает. Да? Но, с другой стороны, и арочные фермы, Но арочные фермы по Жукову, они имеют иной профиль, как это видно здесь прекрасно, да, что это значительно более пологая арка. И самое главное, вот эта обрешетка-то, она как выглядит? Это действительно сетчатая оболочка. Сетчатая. А то, что на гуме, и то, что на этой показанной мною оранжереи, это другая история. Эту сетчатую оболочку могли покрывать совершенно не обязательно стеклом. Более того, она под стекло и не рассчитана. Стекло удобнее класть вот на эти перпендикулярные, да, ребра и прогоны. А здесь, как правило, были доски, дощатая обшивка. Потому что, повторю, в основном они делали для, контора Барри делала для промышленных объектов. Для депо всевозможных, мастерских и так далее, где вот эта репрезентативность, она на 110-м месте находится. В общем, ее вообще не существует. Вот вышедшая в 97-м году, то есть год спустя после выставки в Нижнем Новгороде, брошюра Шухова под названием «Стропила», но у нее есть подзаголовок, «Способы изыскания рациональных, значит, вот этих схем для арочных стропил, для арочных покрытий». На схемах, которые были приложены к этой брошюре, мы тоже видим, да, использованы стяжки, использованы эти самые струны, но речь идет о рационализации чего-то уже прежде существовавшего. О том, что сама по себе конструкция арки с затяжками, она уже имелась в виду. А здесь рациональные способы ее проектирования. То есть с уменьшением затрат, с оптимизацией расхода материала. И в том числе, опять подчеркну, что профили этих арок у Шухова отличаются от профилей, которые использовали конструкторы Петербургского металлического завода, и которые мы видим в том числе в ГУМе. В фонде Шухова, в архиве Академии наук, имеется замечательная совершенно тоже единица хранения. Это такой мальскинчик, книжка записная, где педантично с 96-го года начиная не просто перечисляются работы по перекрытию, выполненные конторой Барри, а даже вот с такими рисуночками аккуратненькими, передающими общий смысл сделанного для того или иного заказчика, для того или иного завода в первую очередь. Здесь мы опять видим пониженный такой пологий профиль этих самых арок. В предисловии к стропилам Шухова, к этой брошюрке, председатель Русского технического общества профессор Худяков говорит о том, что на Нижегородской выставке поразили две вещи. Сетчатые покрытия Шухова и арочные фермы. То есть, не, как бы сказать, это не одно и то же. Арочные фермы и сетчатые висячие покрытия. Это разные вещи. Он их просто перечисляет, не приписывая авторство Шухову. Но самое, наверное, изумительное, как все-таки возникла легенда о Шуховском гуме. Вот это вот интересно. Мне было. Я изучил историографию вопроса, когда началась популяризация наследия Шухова инженерного, ну, в архитектуре в частности. Значит, уже в 50-х годах увидела свет монография Лопатто, где ничего о гуме не говорится. такая достаточно полная, толстая, говоря дилетантски, книга. Там нет об этом объекте, что странно, казалось бы, да, такой довольно неизвестный центральный объект Москвы. Зато была выпущена маленькая брошюрка, не что иное, как, по сути, конспект лекции, прочитанной в обществе знания неким лектором Васильевым. И этот лектор Васильев допустил там такой прием педагогический, риторический. Значит, вот для того, чтобы донести до своих слушателей, чем занимался Шухов или что придумал Шухов, вот, он говорит о вот этих металлических сетчатых перекрытиях, подобные которым вы можете видеть в ГУМе на Красной площади. И мы с вами понимаем, что вот эта вот формулировка, подобные которым, ну, если очень сильно прищуриться, да, то есть примерно, как бы, не знаю, у меня не было иллюстраций, он апеллировал к воображению своей аудитории, но подобные которым, это не значит, которые спроектировал Шухов. Это же совершенно разные вещи. А в 60-е годы уже пошло-поехало. Монография Кавельмана о Шухове, который работал с Шуховым, но сильно позже. Вот в чем проблема. Шухов прожил большую жизнь. И у него были сотрудники и в 90-е годы, и в 900-е, 10-е и так далее, 20-е, 30-е. Ну, Ковельман, он на позднем этапе подключился к этой работе, стал его учеником, сотрудником и так далее, и так далее. Поэтому, когда он пишет о ГУМе там, тоже пишет зыбко очень, почти как Романюк. Без каких бы то ни было отсылок к документам, а, видимо, от того, что он где-то слышал, или какое-то вот это, опять-таки, устоявшееся конвенциональное знание, он пишет о том, что, несмотря на то, там вот буквально такая фраза, несмотря на то, что такая привилегия была на подобные перекрытия, была и у Санкт-Петербургского металлического завода, все-таки эти перекрытия надо считать шуховскими. То есть здесь уже вот, ну, я не знаю, как это характеризовать. А все равно, вот все равно они должны быть связаны с именем Владимира Григорьевича. Мне кажется, собственно, в чем пафос моего выступления, если он присутствует, мне кажется, что Шухов, опять-таки, скажу, что он достаточно плодовитый и много сделавший в самых разных областях инженерии. Мастер. Достаточно для того, чтобы не нуждаться в приписывании ему вот каких-то чужих, сомнительных, непонятных работ. Стоит изучать его творчество, а не какие-то вот формировать иллюзии вокруг него. Ну вот, собственно, да. Просто для напоминания, для запоминания того, в чем оказывается различие между конструкциями Петербургского завода и конструкциями фирмы Барри. Вот здесь даже штемпель стоит на чертеже из ОРГАНТД, архива научной документации федерального. Мне кажется, довольно наглядно. Видно, что это различные подходы и различные типы. Ты, памятуя о Ханмагомедовском вот этом вот, ну, его идее, потому что Шухов уделял большое внимание эстетике своих конструкций, дизайну своих объектов. Наверное, для него было немаловажно, чтобы его перекрытия выглядели не таким образом, а не так, как у питерцев. Да. значит, что у питерцев они выглядят некрасиво или хуже. Ну, тут просто это разный дизайн, разный стиль, если хотите. Вот. Ну, я думаю, что на этом моя часть сегодняшней встречи может быть завершена. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Будет, как вы у вас возникли. Я надеюсь, что они возникли. Я надеюсь, что вам стало непонятно, как так всегда, везде написано, не обязательно в Википедии, но даже в печатном.
Метрополия-то ошибался.
Знаете, метрополия нет тоже в этом списке. Я им не занимался, поэтому я ничего не могу... Сейчас я не буду утверждать, но вот опираясь на тот метод, достаточно простой, да, вычитывания из документов конторы Барри, мы должны сказать, что нет. Более того, есть рекламка, которую публиковали, вот точно так же, как контора Барри, публиковалась в журналах, чтобы архитекторы, заказчики имели в виду, что есть такая контора, которая делает железки. Но были и другие. Компания, вот Артур Поппель, они в свою рекламу вставляли фотографию фонаря Метрополя. И говорили, что это они. Надо поднимать фонд Поппеля, и тогда уже, когда мы, как в случае с Петербургским заводом металлическим, мы просто подняли их фонд и увидели, что там есть, в общем, достаточная полнота документальных свидетельств того, что именно этот производитель выполнял перекрытие для рынка. Если у Поппеля то же самое будет, то мы сможем и что-то утверждать.
Можно задать вопрос?
Да.
Я прошу прощения, я опоздала на начало лекции. А перекрытие Брянского, ныне Киевского вокзала, это Жуков?
Да, существует вполне однозначное свидетельство. Но опять, вот здесь тоже есть некоторая такая приблизительность, потому что когда мы говорим, о, это Шуков, да? Мы говорим, это контора Барри. Шуков был там главным инженером, то есть руководителем всего вот этого процесса. Очевидно, он как-то вмешивался в ход конструкторской мысли. Но там были и другие инженеры, которые выполняли сами эти вот расчеты. И поэтому единолично его творчеством здесь... Это трудно, ну, как бы несправедливо назвать. У нас точно так же с архитекторами, да?
Там, а может, еще один вопрос?
Одно имя и...
А что относится к бесспорному авторству и достижениям Шухова?
Бесспорное авторство и достижение Шухова.
Кроме башни, которую мы все знаем.
Ну, понимаете, башни – это уже немало. Вообще. Башни – это уже немало. Кроме того, я говорил о том, что заслуги Шухова, они ведь не лежат, главным образом, они не лежат в области архитектуры. Его заслуга в изобретении крекинга, его заслуга в создании вот этой инфраструктуры, значит, всей для нефтеперегонки, разработки. И за это его ценили. И по этой причине он ездил в Америку. И, в общем, это вся жизнь его, она была связана отнюдь не только с проектированием баллов для перекрытия зданий московских, которые мы с вами любим. Вот у нас немножко такое перекошенное представление о этом человеке, о его вкладе в нашу культуру. Потому что, мне кажется, и развитие того же нефтяного промысла – это тоже, в общем, важная часть культуры нашей страны. Мы можем говорить, да, о бесспорных вещах конторы Барри, я предлагаю вот так говорить. Я предлагаю вот немножко развернуть в эту сторону. А потом, наверное, можно уже исследовать по каждому конкретному кейсу, значит, как Владимир Григорьевич был в этой работе задействован. Был ли он заказчиком? Вот, кстати говоря, в этом списке работ конторы Барри именно по перекрытиям, там указывается чаще всего заказчики. И это заказчики, значит, либо просто там завод какой-нибудь, да, либо трамвайный парк, а их несколько, и для Миусского трамвайного, это тоже, может, считать достоверной работой Бари, хотя там на табличке мемориальный знак вопроса Шуков. Можно сказать, что все-таки это он. И для Сокольников, в общем, для множества этих трамвайных депо. А где-то персонально. Вот такой Лазарь Борисович Цигель, Лазарь Борисович Цигель, который был крупным подрядчиком, и вот, в частности, Киевский вокзал связан с его именем. Он постоянно достаточно работал с конторой Бари и для Киевского вокзала, и для цементного завода Либерта в Коломне, например, и для верхних, для, вернее, высших женских курсов. Это тоже постройка, которая была осуществлена в проекте Соловьева, но конторой Цигеля вплоть до изготовления рабочей документации. Как бы рабочий проект создавался уже тоже не самим архитектором. А есть записи, где в качестве заказчика выступает В.Г. Шухов. Это интересно. Да? Вот здесь уже можно говорить о том, что это была, были непосредственно его объекты. Это были непосредственно его заказы. Он выходил как бы в свою эту самую фирму, заходил с заказом на проектирование и изготовление конструкции. Вот, наверное, это ответ на ваш вопрос. Другое дело, что, насколько я помню сейчас, не ручаюсь, конечно, там большое количество пунктов, позиций в этом списке, но Шухов там не выступает как заказчик, вот опять никаких таких громких объектов. Это все промышленная архитектура, которую мы, к сожалению, не привыкли беречь, которая уходила всегда и уходит по сию пору. Без жалости мы с нею обычно расстаемся. То есть здесь можно предположить, что очень много Шухова мы потеряли. Подлинно.
Скажите, пожалуйста, вот Сергей тоже очень любит гордиться, что фонарь над бассейном сделал Шухов.
Простите, кто?
Сундуновские бани.
Сундуновские бани. Сундуновские бани. Ну что, спасибо, да, очень интересно. Я посмотрю в списке, никогда не задавался этим вопросом. Но опять-таки подчеркну, что здесь возможны разные варианты ответов, потому что фонари делали очень много. Разных. Разных контор. Вот, например, главпочтамт, да, там тоже. У Хана Гамедова это через запятую все идет. Все, вот Шухов, вот откуда? Почтамт на
Мясницкой?
Да. Нет в списке работ Бари. Этого. То есть там есть какие-то постройки, а каких-то нет. Вот интересно, природа этого возникновения. Возникновение таких приписок. Как бы Шухов. Да, откуда? Чем питалась мысль?
Сама это Бари, фильм тоже не снится.
Да, контора Бари, как и контора Цигеля Лазаря Борисовича, они все сидели в доме Юшкова. Мужа ВЗ, то есть они непосредственно с архитекторами, если тоже Соловьев был преподавателем архитектурного отделения училища живописания и изотчества, то есть все это вообще в рамках одной коммунальной квартиры как бы происходило. Это очень тоже интересный, совершенно неизученный момент, потому что там же была фирма Залесский и Чаплин, которая разрабатывала вентиляционные системы, все эти инженерные сети, да, где собственно, начинал свою карьеру другой наш знаменитый зодчий, кстати, Степан Чмельник. Он вообще воспитывался, да, в семье Чаплина, если не ошибаюсь. Но это вот как бы повод уже для другого большого разговора. Вопросы?
А в советское время что?
Шухов. Советское время, ну вот башня на Шамбулке. Советское время. Советское время, как я вас и предупреждал, я, значит, специально биографией Шумкова подробно и не занимался. Но с советским временем тоже есть некоторые проблемы, потому что известно, что, вот, например, гаражи 20-х годов. Гаражи 20-х годов – это все сплошь Шумковы. Где вы видите гараж 20-х, там Шумков. А на самом деле, это тоже оказывается не так. Потому что, вот, например, гараж грузовых машин на Новорязанской улице, там он не упоминается в документах на эту постройку. То есть, возможно, тоже некое произвольное такое, может быть, ну, сказать, благонамеренное, но тем не менее распространение Шухова на все подобное, где вот железо и так далее. Это все нужно критически осмысливать. Проблема, может быть, историографии Шухова была в том, что она как-то немного была лишена критических интонаций, что иногда приводило к курьезам. Потому что я помню, опять-таки, относительно ГУМа в одной очень почтенной книжке конца 70-х годов, выпущенной почтенным институтом, занимавшимся историей архитектуры и градостроительства, но там есть статья, где рассказывается о том, что Шухову помогал при проектировании инженер Рыльский. Значит, инженер Рыльский такой не существовал. Иван Васильевич Рыльский, архитектор, который был одним из основателей МАРХИ, архитектурного института уже в 30-е годы, но вообще карьера началась до революции. Дело в том, что когда проектировались перекрытия ГУМа, ему было 16 лет. То есть он по возрасту никак не мог принимать участие в этом благом начинании. Да, инженером он никогда не был, а в биографии у него была такая подробность. Он когда в Академии художеств учился, не будучи инженером, а как раз архитектором, в Академии художеств учился, у них там такое было, ну, типа курсовой работы. Они должны были название художника-архитектора, то есть приблизиться к диплому, они должны были выполнить такое задание – расчет. Расчет какой-нибудь конструкции. Ну, либо там купольное здание церкви, либо вот, что более соответствовало духу времени, перекрытие общественного здания. Вот он взял и предложил свою версию расчета перекрытие ГУМа. То есть это была чисто ученическая студия, за это он получил там какую-то премию, вот, был поощрен, но это уже к этому моменту верхние торговые ряды прекрасно стояли, спроектированные другими людьми. А операция, да, вот все как-то оказывается перепутано, и в итоге приходится в этом всем разбираться. Ну, я надеюсь, что нас на этом пути ждет все-таки успех.
Простите, а в каких годах Шухов работал на контору Барри?
Ну, контору Барри он работал, судя по вот этому списку, по крайней мере, с 85-го года. С 85-го года. По 17, когда контора Барри прекратила свое существование как частный бизнес. То есть, очевидно, тогда.
И в этот период он больше не мог с ним работать, так был контракт или как?
Ну, насколько знаю, да. Не случайно же существует вот эта вот как бы идея, что Барри эксплуатировал Шухова. Вот. Хотя, с другой стороны, да, Барри был его работодателем. Поэтому здесь, не знаю, мне кажется, не надо быть настолько категоричным. Еще вопросы?
Не вопросы, скорее. Вот я рассказал о том, что торговые ряды делал не Шухов, вот, да? Инженер в одном конфликте. Он сказал, как же так, это у него в труд. Ну, опубликовано самим Шуховым было, полез за книжкой, открыли, мы открыли, и говорю, ну где здесь написано, что это именно торговые ряды, здесь просто это вот арка изображена.
Ну, видимо, вот эти вот страны.
Ну, сам Шухов как бы пролить таким образом.
Нет, мне кажется, что он не занимался такими вещами. Мне кажется, что это вот сравнительно недавняя такая послевоенная уже.
В памяти просто людей могло отложиться, что он это изображал.
просто похоже.
Ну вот, да, как в этой лекции для общества знания, да, просто человек хотел проиллюстрировать свои слова более доходчиво. И не нашел ничего лучше, как просто вот сравнить это с перекрытиями ГУМа. А кто-то, видимо, понял это превратно и решил, что вот это оно и есть. Да, что эта иллюстрация была не для красного словца, а
вполне... Я помню, там вот как раз изображение больше похоже на вот, как раз Санкт-Петербургского завода. Изображено. Это советское издание.
Ну, есть, да, ряд монографий о нем, но... К сожалению, они, во-первых, авторы их, ну, как тоже Ховельман, да, он когда рассказывает об этой истории с ГУМом, он, по сути дела, не приводит никаких ссылок на документ. Вот, вот те же самые архивы Академии наук, да, каких бы то ни было там заводов, чего угодно. А этого там нет. То есть почему-то такие тексты создавались... Скорее как жанр прекрасной литературы, а не как фундированные тезисы. Поэтому мы сейчас имеем потребность подвести под это все источниковую базу. И вот она не везде подводится. Кое-где оказывается, что ее нет.
Можно вопрос совсем по тем лекциям. В 20-е годы, в 21-м году, да, Паша?
19-й проект, 22-й.
22-й, да, до завершения. И потом ведь строились еще башни, по-моему, под Тулой для линии электропередач подобные.
Нижегородской
области. Да,
возможно.
Да. Мне интересно, почему позже они не строились. То есть это какая-то более совершенная конструкция для них.
Это вопрос интересный, особенно в свете того, что мы здесь слышим, что это такая оптимальная конструкция. Но я здесь ничего не могу сказать. Возможно, это надо адресовать представителям фонда «Шуховская башня», который очень много вот, как бы, топит за то, что это... абсолютно до сих пор не произойденное изобретение и так далее. Я, честно говоря, здесь могу только развести руками, и вначале я говорил, что я занимаюсь не Шуховым, а получилось так, что я... мне пришлось исследовать вот этот вот дореволюционный его период на примере буквально двух-трех случаев, двух-трех объектов. За все творчество Шухова я, честно говоря, сказать не могу, но я подозреваю, что эти конструкции все-таки не настолько совершенны, как показало время. Они интересны, они, опять-таки, вспоминая произведения Ханмагомедова, они обладают своей эстетикой. Учитывая интерес, особенно иностранных архитекторов, к гиперболоидам, шуховым, сетчатым оболочкам, чем в них есть определенный дизайн, что называется, да, это Норман Фостер, Полхас, кого любите приводить здесь пример. Но с точки зрения именно функциональности, а функциональность включает в себя и экономические, да, факторы, не только чистую эстетику любования, ну, возможно, она действительно вытеснена чем-то более удобным, релевантным.
Можно я предположение сделаю? Да. Наверное, действительно экономия на металле, потому что в этот же период строится дом коммуны на Орджоникидзе, которая стояла на металлических, из металлического корпуса состояла. И архитектора даже хотели посадить за то, что он не экономит металл и строит из таких вот конструкций. Поэтому я думаю, что это чисто экономия металла.
Возможно. Ну что ж, господа, есть еще вопросы? Если вопросов нет, и я надеюсь, я вас не утомил.